по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 утра, 1 августа. Ян Латашинский, Олег Шевкун. И мы еще не в отпуске. Безобразие, Ян. Что ж такое? Несколько дней осталось до отпуска, потом расскажу, как мы будем работать. Во время этого отпускного периода передачи наши не будут прерываться. Это передача по страницам Библии. Мы с вами читаем Священное Писание с начала и до конца и используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Помните, я вчера говорил, отвечая на один из вопросов, о принципе «контекст рулит», то есть вот контекст прежде всего. Любую фразу нужно понимать в контексте. Я сейчас вам скажу одну фразу, как вы ее поймете без контекста. Вопрос звучит так. Ты как, все отжал? Вот да, именно в такой формулировке. Ты как, все отжал? Задумайтесь на минутку, где, кто, как и при каких обстоятельствах может задавать такой вопрос. Это без контекста. Теперь контекст. Иду сегодня в студию, иду на эфир, и наша сотрудница Светлана обращается, они выходят на встречу с Евгением Сарапуловым. Евгений наш психолог, ведущий программы «День добрый» здесь на радио ТЭО. Светлана, его супруга, помогает ему в эфире. И вот они идут из студии, беседуют между собой, и она к нему обращается и говорит: «Женя, ты как сегодня все отжал?» Имеется в виду кнопки на пульте, которые надо отжать, то есть они могут быть в нажатом состоянии, могут быть в отжатом состоянии. А фраза становится ясной только когда мы имеем полный контекст. Теперь давайте представим себе, что контекст только частичный. Мы знаем, что жена обращается к мужу и спрашивает у него: «Ты все отжал?» Ничего больше мы не знаем. И интерпретация этой фразы, скорее всего, будет неверной. Теперь попробуем еще один подход. А жена обращается к мужу, который, к тому же, еще и соведущий радио ТЭОС, и спрашивает: «Ты все отжал?» Представляете, какой компрометирующий сюжет про радио ТЭОС можно из этого составить и рассказать о том, как сотрудники там вот отжимают все, что только можно. А, и, соответственно, это будет бомба. Это будет бомба по полной программе. Так вот, комментарий с пониманием ситуации – возможен только тогда, когда все аспекты ситуации нам ясны. Но это с современностью. Теперь давайте вот это же перенесем на Священное Писание, перенесем на Библию. А тут ведь еще сложнее, потому что некоторые аспекты ситуации нам неизвестны, а они были известны изначально получателям этого библейского послания, получателям, вот, читателям этих книг, ну, потому что они в этом жили, мы нет. Тут ведь не обязательно какие-то исторические аспекты, а даже такие вещи, как способ мышления. Как люди в разное время воспринимали разные ситуации. Вот понимаете, почему изучение Библии – это, с одной стороны, очень важное дело, с другой стороны, очень ответственное дело. Необходимо учитывать различные моменты. Иначе у нас получится интерпретация, которая кажется правильной. Но вот это будет интерпретация на уровне «ты все отжал». Пример, который Бог через эти конкретные обстоятельства дал буквально 5 минут назад, настолько красив, что я, в общем, понимаю, что я теперь его буду использовать в преподавании. Я не собирался сегодня об этом говорить. Даже когда услышал эту фразу, я сначала не понял, насколько она действительно вот в точку. А она оказалась действительно в точку как раз в связи с тем, о чем мы с вами размышляли в прошлый раз. Сегодня мы переходим к Евангелию от Матфея, 15 глава. И мы будем говорить снова на одной из тем, которая опять и опять встречается в Евангелиях. Это тема религиозности и религиозных людей. Различие между настоящей духовностью и показной внешней религиозностью. Я хотел бы удержаться вот от чего. Я хотел бы удержаться от духа осуждения. Понимаете, Иисус хочет, чтобы мы разбирались с собой, что в нашем сердце, что в нашем сознании происходит. Поэтому у меня вопрос к вам, друзья, и предложение поделиться своими размышлениями вот о чем. Если вы человек верующий, вот в вашей христианской жизни Как лично вы охраняете себя или просите Бога, чтобы Он охранил вас от религиозности? Вот из вашей духовной жизни, на вашем духовном опыте, как быть верующим, но не стать при этом религиозным лицемером? Вот что было в фарисеях такого, что делало их религиозными лицемерами? И в конце концов, вы помните, чем все закончилось, да? Вот для фарисеев закончилось весьма печально. А как не попасть вот в эту обрядовость, в эту внешность, в смысле вот как бы внешние проявления, да? Каким образом вот этому в своей жизни противостоять? Ну и по поводу «Все отжал» также можно комментировать или задавать любые вопросы, которые вы хотите задать. Все это можно сделать по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, через сайт theos.fm, через мобильное приложение «Радио Теос» или в наших группах в соцсетях ВКонтакте, Фейсбук. Группа называется «По страницам Библии». Сейчас давайте склоним голову в молитве, в молитве обратимся к Господу и послушаем предзаписанную беседу по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Господь наш Бог, мы просим Тебя сейчас, чтобы Ты научил нас без осуждения других просто задумываться о том, что происходит с нами. Меняй нас, Боже. Мы нуждаемся в этом. Да будет слава Тебе и честь, и хвала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас 87-я встреча. Мы с вами в Евангелии от Матфея, мы с вами во времена нарастающей конфронтации попали. Да-да, все больше и больше противостояния между Христом и Его учениками. Иногда Библию упрекают, выражение-то какое, Библию упрекают. Но все же это бывает, надо в этом признаться. Библию упрекают в двух вещах. Во-первых, в ней, как говорят, нет конфликта. Вот какие-то длинные рассказы, длинные рассуждения, а конфликта, противостояния нет. Во-вторых, Библию упрекают в том, что в ней нет экшена. Вот этих быстро сменяющих друг друга действий, к которым мы сегодня так привыкли. Ну, по поводу первого обвинения, оно абсолютно беспочвенно, и выдвигать его могут люди, которые не читали Библию. Как так нет конфликта? Конфликт начинается с самого начала, с третьей главы Бытие, этот конфликт между человеком и Богом. Более того, корни этого конфликта мы видим еще до третьей главы. То есть сама завязка в Библии очень короткая, во многих художественных произведениях она гораздо длиннее, чем в Библии. Конфликт этот есть, конфликт развивается. Более того, это не единственный конфликт, центральный, но не единственный. Что же касается экшена, то, пожалуй, соглашусь. Экшена в том виде, в том понимании, какое есть у многих из нас сегодня, в Библии действительно не хватает. Потому что писалась она для людей, которые готовы думать, а не просто увеличивать в себе адреналин и жить этим адреналином. И все же в Библии есть главы, которые иначе как экшен не назовешь. 15 глава Евангелия от Матфея – одна из них. Действие с самого начала и до самого конца. Кстати, если хотите целое Евангелие, целое евангельское повествование, которое можно назвать словом «экшен», то читайте Евангелие от Марка. Вот оно такое. Такое с самого начала до самого конца. Оно самое короткое, но самое живое. Оно рассчитано на римлян.
тех самых римлян, которые готовы были подписаться под лозунгом «Вини, Види, Винци» – «Пришел, увидел, победил». Итак, Евангелие от Матфея пока, у нас 15 глава. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, обратите просто внимание на то, что они начинают приходить к Иисусу. Они приходят, потому что хотят уловить его. Они приходят, потому что конфронтация уже есть, ему не надо идти в Иерусалим. Люди оттуда, представители элиты оттуда, приходят к нему сами. И они задают Иисусу вопрос: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Современному читателю сложно это понять. Мы привыкли, что помыть руки – это лишь вопрос санитарии, вопрос гигиены. Мы моем руки перед едой, даже если такой возможности нет, мы используем салфетки или различные жидкости для того, чтобы как-то освежить, продезинфицировать руки. Конечно, в Священном Писании это не было вопросом санитарии. Речь шла о ритуальном очищении, ритуальном омовении. Вот положено омыть руки перед едой для того, чтобы быть чистым, для того, чтобы чистым принимать еду. В некоторых христианских домах есть аналог тому ритуальному омовению. Я скажу вещь, которая для кого-то из вас может показаться неудобной, но я все-таки ее скажу. В некоторых семьях таким ритуальным омовением становится молитва перед едой. Я ничего не имею против молитвы перед едой, но проблема начинается в том случае, если эта молитва превращается в ритуал. Представьте себе мужа и жену, которые перессорились, переругались, они садятся за стол, складывают руки, так вот чинно начинают молиться: «Господи, благослови эту пищу». Как будто все нормально, как будто только что не переругались. Они воспринимают эту молитву как ритуал. Как-то мне сказали: ну, если не помолено, то еда в горле комом застрянет. Вот такое же восприятие было и у фарисеев. Они говорят: твои ученики нарушают ритуал, нарушают заповедь. Конечно, эта заповедь не была от Бога, это была человеческая заповедь, человеческое установление. Интересно, что Иисус им даже не отвечает на этот вопрос. Иисус задает им встречный вопрос. Иисус сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим». Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Что же происходит, о какой традиции или нарушении заповеди говорит Бог? В Ветхом Завете, в книге Исход, 20 глава, 12 стих, мы читаем: «Почитай отца твоего и мать твою». Это заповедь. Это не человеческое предание, это Божья заповедь. Что же делали фарисеи? Они разрешали уход от почтения к отцу или матери по религиозным соображениям. Почтение предполагало, между прочим, что дети будут заботиться о своих родителях в старости. А ребенок, выросший ребенок, мог сказать родителям так: «Предки, слушайте меня внимательно. Я, конечно, понимаю, что должен о вас заботиться, но все деньги, которые я мог бы потратить на обеспечение вашей старости, я отдал в храм, я посвятил Богу. Поэтому вы ж извините меня, я выбрал лучшую долю, я отдал все Богу и заботиться о вас не буду». И вот об этом нарушении заповеди Вот об этой фактически отмене заповеди и говорит Бог. Сейчас скажу еще одну вещь, которая некоторых из вас, наверное, удивит. Мы, пасторы, служители, часто говорим о важности пожертвования, о важности служения. Да-да, но это пожертвование не должно идти вразрез с заботой о наших ближних. Мне вспоминается такой случай. У нас был человек в церкви, он был членом церкви. Мы знали, что он очень много жертвует в церковь. Каждый раз после зарплаты он приходил и давал большие суммы. Он говорил: «Я хочу жертвовать, мне это важно, я хочу служить таким образом Богу». Через какое-то время ко мне, как к пастору церкви, пришла его жена и начала жаловаться на мужа. Она говорит: «Вы знаете, пастор, мы еле-еле сводим концы с концами. И когда я спрашиваю мужа, куда делась зарплата, он говорит: ну ты что, разве не знаешь? Я отдал это Господу, потому что я хочу служить Богу своими деньгами». Там была, друзья мои, не десятина, там было гораздо больше. И вот он считал, что его жизнь в его служении, в том числе и в материальном служении. Это был еще молодой христианин, который не совсем понял, что прежде всего важно заботиться о своей семье. Мы не имеем права сказать ближним: знаешь, все, что я тебе должен был отдать, я отдал на служение Богу. Надо ли говорить, что мы побеседовали с этим человеком, беседа была непростая, но он услышал, он понял. Иногда, кстати, мы используем служение в качестве отмазки и не только в финансовом плане. «Милая, — говорит муж жене, — у меня нет на тебя времени, потому что все время я посвящаю Богу». Мы говорим детям: «Знаете, у нас вот группа, у нас встреча, у нас библейский класс, у нас изучение, разбор, посещение, все что угодно». Вот все, что вы бы получили от нас, мы отдаем Богу. Если мы поступаем так, то мы становимся похожими на тех фарисеев. Но проблема этих фарисеев была глубже. Их служение Богу было лишь внешним. Они говорили: давайте мы отдадим ему много денег. Давайте мы отдадим ему много времени. Но сердце этих людей отстояло далеко от Бога. И вот в этом и заключалась их самая главная трагедия, на которую указывает Христос. 10 стих 15 главы Евангелия от Матфея. «И призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». И даже ученикам было не вполне понятно, что он имеет в виду. 12 стих. «Тогда ученики его, приступив, сказали ему: знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» То есть это слово стало для них соблазном. Соблазн переводится еще и как камень преткновения. То есть они оступились, они не знают, куда идти дальше. Еще один перевод этого слова, греческий, между прочим, оригинал оттуда же, и русское слово «скандал». Русское «соблазн» переводит в Евангелиях греческое слово «скандалос». То есть твоя фраза, твои слова, твой ответ устроили целый скандал среди фарисеев. 13 стих. Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их. Они слепые вожди слепых. Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Вот это был еще один шок. Дело в том, что фарисеи считались тогда общепризнанными духовными лидерами. Спорить с фарисеем было плохим тоном. Фарисей по умолчанию все знает. Фарисей по умолчанию понимает, как поступать, как вести себя правильно. Фарисей по умолчанию самый духовный, самый праведный. А Иисус говорит о них две вещи. Во-первых, Он указывает на состояние сердца. Дело не в том, что мы говорим. Дело в том, откуда эти слова исходят. Более того, дело не в том, что мы едим. Дело в том, что происходит из нашего сердца. Во-вторых, Иисус говорит о растении. Всякое растение, которое не Бог насадил, искоренится. И вот это еще интереснее. Растение — это система. Всякая система, в том числе и система религиозная, которую не Бог насадил, искоренится. Иисус указывает и на фарисеев, и на их систему, и на их мировоззрение. Между прочим, серьезный удар по религиозной системе того времени будет нанесен буквально через несколько десятилетий после жизни и земного служения Иисуса Христа. В 70-м году нашей эры, когда будет разрушен Иерусалимский храм. «Всякое растение, которое не отец мой насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепое ведет слепого, то оба упадут в яму. Вы думаете, что их духовное зрение больше, острее духовного зрения окружающих? Ничего подобного. Их время проходит». Сегодня в нашем обществе популярна религиозность. Не вера, а именно религиозность. Зачастую задаются вопросы, что есть, чего не есть в пост. Да и просто, что есть и чего не есть. В какую одежду одеваться, в какую нет. Какую музыку слушать, а какую нет. Эти вопросы действительно часто задаются. Ответ на этот вопрос мы находим как раз в 15 главе. Главная тема — это не то, что входит в нас, а то, что исходит из нас, то, что исходит из нашего сердца.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». Петр не может понять. Действительно, его сознание, его понимание жизни не вмещает того, что сейчас происходит. Того, что Иисус назвал носителей общепринятого духовного авторитета слепыми вождями слепых. Иисус отвечает им: «Неужели вы еще не разумеете? Ладно, фарисеи, а вы-то? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть немытыми руками, не оскверняет человека». Опять-таки, я напомню, что речь здесь идет о духовном осквернении. Фарисеи приходят и задают вопросы Иисусу не потому, что хотят получить информацию, а потому, что хотят уловить, уличить Иисуса. Они спрашивают про руки, в то время как самая страшная грязь, самое страшное развращение находится в их сердцах. 21 стих. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананеенка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“». Я хочу обратить ваше внимание на развитие этой беседы. Женщина-хананеенка, не израильтянка. женщина-язычница. Женщина из народов, которые жили рядом с Израилем. Но обратите внимание на то, как она называет Христа. Господи, сын Давидов. Она фактически претендует на него как на своего царя. Но он не является ее царем. Называя его сыном Давидовым, она переступает некую грань. Тот факт, что он просто сын Давидов, никак не отражается на ней. Представьте себе, что вы, живя, допустим, в России, приходите в посольство иностранного государства. В большинстве крупных посольств есть отдел, который предоставляет услуги гражданам этой страны. Ну, например, в американском посольстве отдел, который оказывает услуги американским гражданам. Вот если вы придете в этот отдел как российский гражданин и попросите о предоставлении какой-то услуги, какого-то документа, справки и так далее, эта услуга вам там оказана не будет, потому что вы пришли не по адресу. Вы делаете запрос, предъявляете претензию на то, что вам не принадлежит. Именно так поступила женщина Хананеенка, обращаясь к Иисусу. Она говорит «Господи», но добавляет «Сын Давидов». Она не входит в юрисдикцию Давида. Она не входит в юрисдикцию израильского государства. Уповать на то, что он сын Давидов, ей совершенно не к лицу, ну просто потому, что она не отсюда, она не это гражданство имеет. 23 стих. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». В Священном Писании мы видим здесь только одну ее реплику. Но ученики говорят: «Она кричит». Очевидно, уже какое-то время она ходила и умоляла его, называя его сыном Давидовым. Ученики говорят: «Отпусти ее», в других переводах: «Отправь ее». «Сделай что-нибудь по этому поводу». Он молчит, он не отвечает. Но на реплику учеников он все-таки ответил. 24 стих. Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Фактически он говорит именно это. «Я послан к израильтянам. У тебя нет то гражданство. Ты не отсюда». Что же сделает эта женщина? Ее реакция поразительна. Осознание своей нужды, осознание своей безысходности оказалось выше каких-либо национальных, этнических интересов. 25 стих. Она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Она делает шаг. Она приходит к Иисусу, и она называет его просто «Господи, Господь». Это уже не обращение к сыну Давида. Это уже не обращение к представителю некой государственной сущности или государственной целостности, государственного учреждения, которому она не принадлежит. Она обращается к нему как к Господу. Да, он сын Давидов, но он Господь над всей землей, и каждый человек может к нему обратиться. Но тогда он должен будет переступить вот эти ограничения, которые первым переступил именно Христос. Христос помогает ей разобраться с ответом на вопрос. Он говорит в 26 стихе: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Испытание, которое устраивает ей Иисус, это испытание на смирение. Мы с вами читали в начале 15 главы о фарисеях. Фарисеям этого самого смирения явно не хватало. Они считали себя, во-первых, образованными, лучшими специалистами во всем, что касается духовного, а во-вторых, имеющими право. Мы здесь главные. Мы имеем право. И эта мысль потом в Евангелии будет звучать неоднократно. Женщина приходит, как ничего не знающая и не настаивающая на каких-то своих правах, а просящая милости. Он фактически назвал ее псом. Она даже не стала спорить. Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Да-да, это именно вопрос веры, не права, потому что права у этой женщины не было, а именно веры. Я напоминаю, что противостояние нарастает, но даже ученики еще не вполне ухватывают, не вполне, как нынче иногда говорят, въезжают в то, что происходит вокруг. И мы это увидим буквально в следующих стихах. 29 стих. «Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих». Обратите, пожалуйста, внимание, множество многих. Мы уже видели этот мотив, он повторяется. «И повергли их к ногам Иисусовым, и он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими. И прославлял Бога Израилева». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что это язычники. Вот многие из этих людей были из язычников. Именно поэтому мы видим повторение такое: «прославлял Бога Израилева». Не просто Бога, а Бога Израилева. И проверка для учеников. 32 стих. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге. Им идти долго до дома, никакого бистро или другой закусочной рядом нет. 3 дня без еды — это серьезно». То, что будет дальше, вам уже знакомо. Мы с вами помним об окормлении 5 с лишним тысяч человек. Вопрос: зачем это записано здесь? Я хочу предложить вполне очевидный ответ на этот вопрос. Мы-то помним. А вот смогли ли ученики запомнить? 33 стих. И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок. Опять все удивительно похоже. Но ученики снова наступают на те же грабли. Снова проявляют тоже неверие. В моем школьном детстве была такая распространенная поговорочка: «Чингачгук 2 раза на одни грабли не наступает». Поговорка абсолютно неверная. Наступает еще как. Ну, ладно, Чингачгук, может, и не наступает. А мы точно наступаем. И вы это знаете по себе, и я это знаю по себе. 35 стих. «Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, и опять та же приписка, кроме женщин и детей». Больше, значит, ну, 2 раза точно. Обращу ваше внимание вот еще на что. «И ели все, и насытились». То есть не понемножку, не так, чтобы поставить галочку «накормил». Нет, они действительно ели досыта. 39 стих. И отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Знаете, меня поражает Христос. Он восхищает меня двумя вещами. Во-первых, тем, как в нем проявляются Божьи качества, как они сочетаются. В частности, его справедливость и его милость. Во-вторых, тем, насколько он знает меня. Да-да-да, меня лично. Я читаю о фарисеях, вижу, что такая религиозность порой появляется и в моей жизни. Я читаю об учениках и вижу, что подобное неверие также проявляется и в моей жизни порой. Я читаю о нем и нахожу утешение и радость в том, что и ко мне проявляется его милость. И за меня была пролита его кровь. А за вас? На этот вопрос я вместо вас решить не могу. Он между вами и Богом. Решайте. А пока, друзья, всего доброго. И да благословит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну вот, друзья, у нас еще несколько минут есть для того, чтобы беседовать с вами, для того, чтобы ответить на ваши вопросы, для того, чтобы послушать ваши голоса. По телефону 8 800 333 17 06, 8 800 333 17 06, наш сайт theos.fm, там есть слушать радио и задать вопрос, то есть вы там можете написать. И есть также наше приложение мобильное Радио Теос и группа в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, группа по страницам Библии. На самом деле сегодня очень важная вещь прозвучала, очень важная тема. Хотелось бы услышать вашу реакцию на эту тему. Потому что вот эта концовка проповеди, концовка этой беседы, которую мы слышали, это мысль о том, что Евангелие, оно не про, или так, не только про тех людей, которые жили когда-то давным-давно. Евангелие не про, или не только про тех фарисеев. Евангелие не только про тех учеников. Евангелие еще и про нас с нами. И про нас с вами. И вот это важная тема, потому что когда ты понимаешь, что ну вот это действительно тебя касается, тебя это касается лично, тебя это касается просто вот напрямую, тогда и отношение к Евангелию меняется. Знаете, вот мы начали сегодня с вопроса о религиозности вместо веры, да, вот о том, как религиозность подменяет собой веру. И когда говоришь об этом, когда рассуждаешь на эту тему, очень легко скатиться в то, что, чтобы начать рассуждать о других людях. Но смысл-то не в других людях, смысл не в том, вот какие они. Смысл в том, что мы знаем о вере, что Господь открывает нам. У нас есть звонок. Доброе утро и добро пожаловать в эфир Радио Теос, передача по страницам Библии.
Доброе утро.
Здрасте.
Я хотел узнать, вот эпизод, помните, когда поймали прелюбодейку и привели ее на суд, Господь, в общем, сказал ей: они не осудили тебя, и я тебя не осуждаю. А в день суда изменит Бог ей этот грех.
А вы Игорь, правильно?
Ага.
Вы тот самый Игорь, который в пятницу задавали этот вопрос, вы звонили в эфире. Скажите, а вы вчера слушали нас? Вчерашний эфир в записи или на сайте?
Я работал, я и сегодня работаю, я слушаю на айфоне, да.
Я понял. Игорь, значит, смотрите, мы вчера в этом эфире посвятили, ну, первые 10 минут ответу на ваш вопрос очень подробно.
Нет, я слушал, но не полностью. Я вот здесь с работы просто мне шум перфоратора и звук.
Я понял. А я говорил о том, что этот текст, он немножко про другое, и если вы хотите короткого ответа, вот на суде для неверующих, извините, на суде Белого престола, я думаю, этой женщины не будет. Она видела Иисуса Христа, она видела его напрямую. Но подробнее мы об этом говорили в передаче в прошлой. Я сейчас не буду повторять, вот почему. У нас есть запись.
Так, вопрос.
Да, у я нас... Задам. Давайте.
Ну вот если, например, Господь сказал, что верующий на суд не приходит, значит, верующий на самом деле на суд не придет.
Совершенно верно.
Надежда есть, да?
Конечно, есть, абсолютно.
Или христиан отдельно будет Бог судить?
Нет, нет, нет.
Написано, мы сейчас наказываем, чтобы не приходить со всем миром.
Чтобы не быть судимы с миром. То есть, на самом деле, в Новом Завете говорится о нескольких судах. Вот тот суд, о котором часто говорят, это суд, о котором написано в Откровении Иоанна Богослова, 20 глава, где, собственно говоря, будут взвешены дела людей. Но это не про христиан. Церковь к тому времени уже будет восхищена. И я понимаю, что далеко не все с этим пониманием согласятся, но вот я и коллеги, которые делают эту программу, мы стоим на том, что, конечно, это суд не для верующих людей. Спасибо большое. Спасибо,
ну, я испытываю радость, конечно, и утешение. Значит, грехи, в которых я каюсь, они и которые я забыл, они не изменятся мне.
На вас? Да-да-да, конечно. За, вот тут,
я уверовал.
Тут вот в этом и смысл. За нас, за наши грехи принял смерть и потерпел наказание, соответственно, Иисус. И это очень важная тема. И именно поэтому в первом послании Иоанна, вторая глава, говорится, да если бы кто согрешил, мы имеем ходатая Иисуса Христа. Здесь опасность... здесь опасность в другом. Я понимаю, что опасность это есть для нас. Вот, именно, Игорь, вот об этом.
Да.
Не обольститься и не сказать о том, что, ну, теперь я не должен быть бдительным, потому что, как бы, вот...
Не отпасть.
Да, вот, чтобы вот этого не было. Спасибо большое.
Понятно,
спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо. И я напомню также, что записи передач можно прослушать, причем даже в нескольких вариантах. На сайте theos.fm вы можете прослушать в разделе «Передачи» по страницам Библии полную запись всей 50-минутной нашей передачи. Ну и также есть такая страничка theos.fm/psb. Вот на странице theos.fm/psb вы услышите только 30-минутные записи передач по проповедям Джона Вернона Маги. Это если кто-то скажет о том, что, ну, вот я хочу только вот эти 30-минутки такого проверенного, известного учителя Библии, то вот, пожалуйста, theos.fm/psb, там все это вы можете послушать. 8-800-333-1706, наш телефон, theos.fm, наш сайт, радио Theos, наше приложение. Вот по 15 главе, в связи с тем, о чем говорилось в 15 главе, в связи с вот этими вопросами, тут был вопрос и исцеления слепого, тут был вопрос и о фарисеях, о посвященности Богу и понимании посвященности Богу. И тут был важнейший вопрос о том, что на самом деле косячили, извините за такое словечко, но в данном случае оно вполне уместно, косячили и ученики тоже. То есть не то, что вот фарисеи, они вот такие сякие розетки, а вот ученики всегда были молодцы. Разница между фарисеями и учениками заключалась в том, что для учеников их вера, их борьба, их духовные какие-то испытания, да, вот были искренними, истинными. То есть они не боялись посвятить себя Христу, они не боялись вручить свою жизнь, вручить все, что в них есть, Христу. Вот это важная история. Для фарисеев, знаете, вот есть люди, которым кажется, я все знаю, я все понял, я все умею. Вот это «я все знаю, я все понял» — это опасная ситуация. Это ситуация, которая ведет к падению. в книжках про бизнес, про развитие компаний этот принцип также используется. Вообще многие принципы они берут из Библии, при этом нарушая авторское право, не говоря, не упоминая о том, что это библейские принципы. Так вот, в литературе по деятельности компании можно, например, прочитать о том, что если компания считает, что только она всегда на вершине, только она всегда на пике, только она всегда победитель и так далее, и считает, что ничего, никакой конкуренции, никаких проблем у нее, никаких других компаний быть не может, ну, это будет такой быстрый путь к падению для компании. Вот фарисеи, их проблема заключалась в том, что они считали себя находящимися на пике духовности. Мы все знаем, мы все понимаем, и научить нас ничему невозможно. И вот пришел Христос, пришел Сын Божий, пришел Мессия, и эти люди просто закрываются от Него и говорят, да мы и так в курсе, мы все знаем. А Христос пришел и был среди людей, к которым фарисеи не шли, которых фарисеи избегали. И это делало всю ситуацию для них особенно сложной. Светлана, давно не получали письма от Светланы из Праги, спасибо большое. Светлана пишет, как относиться к историям о людях, убегавших в монастыри и бросавших родителей и даже супругов и детей. Многие такими людьми восхищаются, но разве их поведение не противоречит Писанию? Спасибо. Светлана, отвечу на этот вопрос следующим образом. Вот в свое время Иисус сказал шедшему за ним Петру, когда Петр обратил внимание на Иоанна, там Иоанн идет тоже, вот Иисус, и Петр ему говорит, Господи, а он что? И Иисус ему говорит, что тебе до него, ты следуй за мной. Вот с моей точки зрения, я могу ошибаться, но с моей точки зрения самый полезный ответ на подобный вопрос будет именно в таком ключе. Как относиться к людям, которые сделали то-то, то-то? Вот смотрите, если бы среди ваших знакомых, среди ваших близких друзей был такой человек, ну, тогда было бы несколько вещей. Во-первых, вы бы четко знали, или, по крайней мере, вы бы лучше знали его мотивы. Вы бы понимали, что с ним происходит. Вы бы могли с ним поговорить, у него спросить. Истории, о которых вы рассказываете, и люди, которыми восхищаются, это обычно люди, которые жили в прошлом. Причем зачастую, не всегда, но зачастую, в далеком прошлом. Не имея конкретики, не беседуя с вами о конкретных людях, о конкретных примерах, я не могу сказать и не могу тут что-то комментировать. И вот именно это здесь наводит меня на мысль о том, что это как раз из серии «Что тебе до него?». По поводу «Многие восхищаются». Знаете, да, в Священном Писании действительно есть, и мы с вами уже читали фрагменты, где Иисус говорит о том, что вот действительно оставившие люди будут оставлять родителей, детей и так далее. То есть это есть. Как это понимать? Большой вопрос. И очевидно, что это означает, что Иисус выше любого другого, там, любого родственника и прочего. Но здесь сегодня мы слышали с вами о фарисействе, потому что, не заботясь о родителях, некоторые иудеи говорили примерно то же самое, что ну вот я не забочусь о родителях, потому что Бог выше. И вот именно это... Именно эту ситуацию, именно эту мотивацию, как бы отмазаться от заботы о родителях, Иисус здесь и осуждает. Денис пишет, думаю, что фарисеев нужно тоже понять, ведь они считали, что исполнение закона — это и есть вера. До определенной степени да. Но теперь смотрите, приходит тот, на кого все указывает как Мессия. Он исполняет закон. И он исполнит закон собой, он исполнит закон своей смертью. Вот это то, с чем мучился апостол Павел. Да? Он никак не мог понять, как это Мессия мог быть распят, и распят еще таким позорным образом, на кресте. Павел испытал то, что называется обращение. Можно понять фарисеев, но Иисус дал им все для того, чтобы они могли сделать вот этот самый главный шаг. Они его не сделали. Ян Латышинский, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.